Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», друзья. Напомню, что сегодня у нас совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И мы в рамках нашей программы вспоминаем митрополита Николая Кутепова. Очень любопытная история, жизнь его. И очень интересно о ней рассказывает протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве.
И это для нас, для всех, поучительный рассказ во многих отношениях.
Да, итак, мы поговорили о кратком пребывании владыки Николая на ростовской кафедре. Буквально год, даже меньше года он на ней провел, и его переводят на Владимирскую кафедру.
Владимир. Да. Но еще один штрих к ростовскому пребыванию. Владыка Николай кроткой овечкой не был. Это нужно понимать, и тогда, когда нужно было сказать жестко, он говорил. Вот однажды диалог с уполномоченным в Ростове закончился так, что уполномоченный начал топать ногами, кричать на него, стучать кулаком по столу, называть врагом народа и так далее. И тогда Николай встал, ударил кулаком тоже по столу, чуть не сломав его, сказав, что я кровь за страну на фронте поливал, а ты где свои медальки заработал? На крови людской. И не сметь так со мной разговаривать. Хлопнул дверь и ушел. Ну, понятно, что...
Отношения не сложились.
Да. Они, собственно, этим и закончились, угу. Да. И вот Владимир, действительно, Владимир владыка Николай любил, он много туда приезжал. Потом, когда уже
рядом
был Нижегородский, да, это и соседи, и с другой стороны основатель Нижнего Новгорода, князь Георгий Всеволодович, Владимирский князь, здесь же в Владимирском Успенском соборе и покоится его мощи там. То есть связь прямая, и Владимир чем ему запомнился? Запомнился тем, что епархия была тоже так немножко запущенная, но запущенная в другом смысле, там вот слишком было хорошо.
Патриархально, храмы, ну, не то чтобы многие, в соседней Ивановской области и в недалекой Ярославской было, конечно, открытых больше церквей, но тоже заповедник своеобразный, ведь его даже не предшественник...
Успенский собор Владимирский действует, главный храм, да?
это уникальная
ситуация.
Анисим Фестинатов собрал целый, вот, он же собирал епархию заново, когда в 48-м году он, в 44-м стал архиереем, он собирал епархию.
А здесь он приехал, и каждый на своем приходе такой маленький князь, да, получается, и другая совершенно ситуация. Угу.
Такая старосветская.
Нужно было как-то все это, вот знаете, замкнуть воедино. Вот чем он, собственно, и занимался. Но действительно, все свое пребывание на кафедре с 70 по 75 год, было 46 тогда, когда он был назначен во Владимир, владыка Николай занимался собором. Действительно, вы правильно сказали, что ситуация уникальная, такой древний, древнейший храм Владимиро-Суздальской Руси и действующий собор с его уникальнейшими фресками и всем, что есть.
Новый Данила Чёрного.
Да, да, да. И он вот в пользовании церковной общины.
А как в то время они могли, вот церковная община и Владимиро-Суздальский музей-заповедник, совместно управлять собором?
Вот вы знаете, Алиса Аксенова до сих пор жива.
Хотел сказать, Алиса Ивановна Аксенова до сих пор жива, и это как раз тот период, когда ее называют императрицей Владимира Суздаля.
Ой, да, 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 это, конечно, особый человек.
Да.
Особый человек.
До сих пор в силах, советник губернатора.
Да, да, да. Ну, вот до сих пор, я не знаю, сколько ей лет, но она до сих пор жива.
Ну, я знаю, сколько, я не буду идти хорошо.
Дай Бог
доброго здоровья. Потому что если ты скажешь эту цифру, то тебе не представится шанса взять у нее интервью.
Не знаю, но она очень мощная женщина.
Совершенно верно. Владимир Суздаль в ее руках, я думаю, до сих пор, как музей, да?
И вот... Нет, она уже, к сожалению...
Или она уже никакого влияния не имеет?
Нет, она была президентом после того, как она оставила пост директора. Потом она слегка обиделась на музейную ситуацию, возникшую после. Она советник губернатора по культуре.
Ну, еще раз хочу пожелать доброго здоровья, но тогда, конечно, ситуация была, была очень сложной. Тут и пожар, который устроила съемочная группа
фильма Тарковского, Андрей
да, Тарковского при съемках фильма «Андрей Рублев». И
вот, последствия, кстати, этого пожара, кстати, ликвидировались на деньги, собственно, церкви.
Совершенно верно.
То есть реставрация производилась помню. На...
А Госкино?
На...
Нет.
Совершенно интересная была заметка.
Это была такая некрасивая ситуация.
Вот представьте себе, что Тарковскому потом пришлось очень серьезно оправдываться за то, что там учинили. Крокодил, большую вот такую заметку, я тут руками показываю нас радио, да, извините, заметка была большой и такой очень злой по отношению к режиссеру. По-моему, там по имени он не был назван, но все понимали.
По объему примерно половина газетной полосы была.
Ну да. И вот ну, этот случай был, относился к 60-м годам, а в 70-х собор требовал реставрации. Это совершенно естественно, что он требовал реставрации, ремонта, но под этим соусом совершенно спокойно, как это и бывало, его могли закрыть на неопределенное время на эту самую реставрацию, а потом уже не открыть, или открыть только как музей. Вот. И владыка Николай приложил все возможные усилия, чтобы этого не было. Он добивался, он требовал, он просил, были организованы письма во все возможные инстанции, и результат никогда не прерывалось богослужение в Успенском соборе. Это для собора, для общины, для города Владимира так, а что касается самого владыки Николая, то в 75-м году Владимирскую кафедру он оставил, уже будучи архиепископом, он стал в 72-м году архиепископом, и был переведен в Калугу. Это его пятая кафедра калужская. А там, во Владимире, конечно, жалобы на него поступали, и уполномоченный, естественно, был крайне недоволен вот такой активностью, как
исключительно высокая религиозная активность.
Религиозный пыл, даже вот такое вот, религиозный пыл. Ну, что, собственно...
Ну, неуместно совершенно для архиереи.
Соответствует действительности, так и было. Да,
да, с точки зрения уполномоченного.
Вот. И тот же самый митрополит Владимир его и сменил там.
Ну да.
Котляров. И вспоминал, что владыку Николая на этой кафедре очень любили. И любили, и вспоминали. И потом...
И духовенство, и прихожане, да?
Да, да, да.
Народ церковный.
Вот. И он, Владимир, тоже полюбил, несмотря на то, что из Владимира, в Владимире пробыв 5 лет, он уехал в очень тихую Калугу. Вот там причины перевода не совсем понятны. Ну, с одной стороны, конечно, это его активная деятельность во Владимире, как Владимирского архиерея, ну что там было еще?
Ну, потом, интересно. Я так понимаю, что старались не допускать складывания долгого человеческих каких-то связей, чтобы люди привязывались, да, срастались, потому что таким сплоченным коллективом церковным гораздо труднее с ним, конечно, управиться, соседний, да, разделяя и властвую, это же, ну, эта практика же никуда не делась.
В соседней Ивановской области до 77-го года, когда архиереем был назначен епископ на тот момент Амвросий Щуров, до него с времен войны сменилось порядка десятка, наверное, архиереев. Там дольше 2 лет на кафедре никто,
да,
не
вот
находился.
Да, вот до 70-х годов такая практика, она практически повсеместно существовала.
Ну вот в Владимирской нет, Анисим Фестинатов судить очень долго, с 44-го по 70-й год возглавлял.
Ну да.
Да, да, но да, это, да, редкий пример.
Да.
сменил владыка Николая владыку Доната Щеголева в Калуге. Интересный был архиерей, вспоминают, вот, когда его переводили, и даже не переводили, он ушел уже на покой, почувствовал, что он не может больше управлять, говорит, я статистом я быть не хочу, по телефону управлять не буду, епархии нет, это невозможно. И когда он уходил с кафедры, он потребовал все дела клириков и вырвал оттуда все жалобы, чтобы новый архиерей начинал снова с чистого листа свои взаимоотношения с духовенством. Вот. А, ну, кроме каких-то официальных документов, все он из этих личных дел удалил. Вот такая была история. Интересный вопрос.
Он как об этом...
Я
он...
не буду писать никаких характеристик. Я что, бог, что ли?
А откуда нам известно, что он лично изъял это все из...
А вот его секретаря, который...
Который, собственно, который это и осуществлял. Донат,
с тем же именем, это, да. Это. Вот просто это воспоминание секретаря епархии. Он был секретарем и при тезке своем владыке Донате, и при уже владыке архиепископе Николае. Вот. Два года был владыка в Калуге. Вообще... Он помнил все города, где служил, и вот это вот особое воспоминание на литии, когда архиерей, священник читает вот этот вот длинный список имен, ну, есть некая вольность, правило, да, в... дополнение этого списка, вот он всегда...
Местночтимых поминал.
Поминал святых тех епархий, где он был архиереем. Лаврентия Калужского и Авраамия Болгарского, Владимирского. Вот, вот это у меня просто на слуху. Вот я сейчас вспоминаю эти имена с тех лет. То есть в нем вот это вот...
Он
помнил, и он сохранял вот эту вот молитвенную связь с теми городами, с теми местами, где служил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомним, что сегодня в гостях Светлого радио протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве. Мы вспоминаем митрополита Николая Кутепова. Я про калужскую вот, епархию вообще ничего не знаю.
Да, вот вы сказали, тихая Калуга.
Да.
В чем ее особенная такая по сравнению с другими епархиями
вот такая вот тишина.
Тихость?
Вот, ну, ничего не происходило.
Вот и мы ничего не знаем, да, поэтому...
Вот и не знаем о ней ничего, да, кроме, наверное, того, что вот... Появляются воспоминания о проблемах с его здоровьем. Вообще, владыка Николай никогда не садился на службах, и когда его спрашивали, ну, как же, посидите, вроде бы легче будет, наоборот, я сяду, я...
Тяжело потом будет
тяжело
встать.
Тяжело будет вставать, да, ноги давали о себе знать. Ему сколько было, 51 год, 52 и...
Всего.
Всего, да. Вот мой возраст, да, ну, 50, я вот, вот того же самого возраста. У него, он уже был, прошел такой путь, и здесь действительно вот старые раны, извините за этот штамп, давали о себе знать.
А владыка Николай был высокого росту?
Нет, он наоборот был
невысокий. Нет, 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 он примерно моего, примерно моего.
Да? А мне казалось, нет, где-то нет, я читал, нет, что он нет, совсем невысокого роста.
Нет, 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 он вот примерно моего. Служил он в Калуге недолго, и в 77-м году, в 1977 году закончился период вот такого переезда с кафедры на кафедру, и он приступил к служению в городе Горьком. 24 года он пробыл, в июне 1977 года назначил, и в июне, был назначен и в июне 2001 года упокоился, то есть вот ровно 24 года прошло. Вот прежде чем говорить о Горьковско-Нижегородском периоде, нужно сказать, что владыка Николай не был вот таким вот домоседом и не сидел в своем кафедральном городе только так. Он принимал такое довольно активное участие в таком внешнем церковном служении. Его, например, еще в 61-м году направляли в Нью-Дели, он участвовал в Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей. В 63-м году он в составе делегации Русской православной церкви совершил поездку в США. В 68-м году из Омска он ездил в Западную Африку в составе делегации, опять же, Русской православной церкви.
А он вспоминал эти поездки? Ну, хотя, да, это же такое время-то было, наверное, впоследствии в 90-е годы, когда и... ну, что вспоминать, а в советские годы-то...
Ну, да, знаю. Да. И нет, он не вспоминал, он так вот... Однажды кому-то сказал, что в Африку поездка была трудной, жарко, и так принимали по-разному, потому что христианином непросто там быть. Грузию посещал он, грузинскую православную церковь, в Греции, в Италии, в Чехословакии, в Шотландии, в ГДР, в Западном Берлине, вообще и в Западной Германии. Вот Западная Германия, конечно, в его сердце оставила особый след. Война, да, вот с одной стороны война, а с другой стороны город Эссен, побратим города Горького, Нижнего Новгорода, он бывал там, он познакомился с местным епископом лютеранским, с священниками, приезжал туда, привозил хор, служили там на кладбище, где похоронены.
И они, по-моему, приезжали тоже.
Да, и они приезжали. И вот, вот эти вот, опять же, вот некое умение перешагнуть даже очень страшные обстоятельства. Он никогда об этом не забывал, никогда не забывал о войне, но вот эти вот человеческие отношения, они для него были выше всего.
А что представляла собой епархия, когда владыка Николай туда приехал? Ведь Нижегородская нынешняя, там, Горьковская, знаете, область была очень большой.
А 46 приходов.
У меня предчувствие такое, что нам предстоит еще одна встреча с отцом Андреем. И я думаю, что как раз служение владыки в Нижнем Новгороде, сначала в Горьком, а потом в Нижнем, вот этот вот период его жизни последний, он потребует отдельного разговора. Поэтому мы сейчас не будем никуда торопиться.
С большим удовольствием продолжим этот разговор.
Спасибо, да, тогда
замечательно. Есть о чем сказать.
Да, вот, поэтому сейчас уж, коль скоро мы заговорили об Эссене, об его поездках, он же состоял, по-моему, в, я забыла, как это, что-то там, мира, дружбы, что-то общество.
У него были очень такие, знаете, комитет защиты мира это назывался, да, он ездил по линии вот этой организации, и для него, понимаете, для него это не было пустым звуком. Вот сейчас из уже нашего времени это все видится совершенно по-другому. И какие-то нынешние события, и вообще то время, в котором мы живем, затенило жизнь наших предшественников, скажем вот так, несколько затенило. И нам, а мне кажется, это повод вспомнить об отношении их к вот этим вот вопросам, к вопросу мира. Ведь, понимаете, вот затасканный такой штамп «борец за мир», «за мир нужно бороться». Оказывается, да, за него нужно бороться. Вот сейчас это очень наглядно все проявляется. И для человека, прошедшего войну, это всегда, это было живо на протяжении всей его жизни, до самого последнего дня. Мы будем об этом говорить, так понимаю, в следующий раз, о том, как он воспринимал дни 22 июня, 9 мая. Для него 9 мая – это всегда был особый день, святой день. Он в этот день всегда был по-особому собран, служил за упокойное литье в Нижегородском Кремле уже в последние, естественно, годы, когда это все было можно. Никогда не было тени фальши. У него просто никогда не было тени фальши, но вот в том, что касается вопросов войны и мира, это было очень видно и наглядно.
А как складывались его отношения с духовенством личные? То есть мы знаем разные примеры архиереев советского периода в отношении с духовенством. Кто-то был очень открыт, и можно было всегда в любой момент, если архиерей в управлении, прийти, постучаться, открыть дверь и прийти к владыке. Кто-то, наоборот, только через сон секретарей. Вот как у владыки Николая этого
строилось? Такого у него не было никогда, он был открыт. Он был открыт, можно всегда было прийти на прием не только священнику, но просто это обычному человеку с улицы, просто прийти на прием. Не факт, что ты вот в этот раз попадешь, потому что много всегда желающих в те дни, когда он принимал, он делал это часто, но, ну, не в этот раз, там, в следующий, а вообще что-то срочное, то он примет хотя бы на несколько минут, и в этом, конечно, смысле он был открыт. Но это если брать вот такую вот официальную сторону. А если брать сторону менее официальную, все было по-разному, но это правда, как человеческие отношения складываются, нет схемы, он не был человеком схемы. Вот, но мы будем говорить о его увлечениях и каких-то вот таких вот земных, что называется, привязанностях. И эти увлечения, привязанности он разделял с очень разными людьми, с духовенством и с мирянами, причем совершенно разных чинов и званий. Тут не было для него. Вообще для него чины и звания никогда не были определяющими. Он никогда не был в плену звезд, каких-то там орденов, чинов, положения. Вот это для него все не значило вообще
такого
ничего.
Такого рода человекоугодие, да?
Вот кем он не был точно. Он уважал, безусловно, человека, но он уважал. Но если за этими орденами и звездами не стояло личности, то этого человека он уважать не мог и в принципе не делал бы это.
Вы сейчас сказали вот земные привязанности, а я вспомнила, что хотела спросить о том, как складывались отношения владыки на протяжении его жизни с семьей, с его кровной семьей. У него были сестры.
У него была старшая сестра и младшая сестра. У старшей там довольно большая разница была в возрасте. Врать не буду, про нее я не знаю ничего. Вот Римма Васильевна жила в том же доме. Она вела хозяйство, и, конечно, между ними они были действительно братом и сестрой, они очень любили друг друга, она была замужем, потом вдовела, но вот были родственники еще, но они приезжали, но это все никогда не выносилось в публичное пространство. Для него сестра была близким человеком, но это близость это в семье.
В домашнем кругу.
В домашнем да. кругу. Да.
А известно ли, может быть, он сам как-то вспоминал, как мама его отнеслась к тому, что вот он выбирает стезю церковную, что он собирается стать священником, поступает в семинарию, вот тогда еще.
Надо вспомнить вообще, если мы вернемся к самому началу нашего разговора, когда он попал на фронт, читали псалтирь и мать, и сестра, и тетки монахини.
Тетки были монахинями,
да,
его.
А читали псалтирь, и вот это вот, как он говорил, молитвенная поддержка, она очень ощущалось. То есть мать, конечно, была готова к этому. Мать была готова.
Угу. То есть, ну, фактически получается, что она его вымолила именно для служения Богу.
Да.
Потому что, да, потому что, да, вот это ранение, да, которое препятствует...
Спасло ему жизнь.
Да, препятствует
может быть,
ему
так, он
воевать дальше. Или, во всяком случае, идти каким-то иным путем. Оно его приводит в
конечно,
церковь.
Конечно.
Да. А что значит читали псалтирь? Читали постоянно псалтирь?
Да.
Да. То есть вот...
Ну, насколько есть... это возможно, в домашних
ну, да,
условиях,
да, да, да.
Читали, вот, поминая его там, ежедневно, читали псалтирь, поминая на каждой кафизме, на каждой славе. И вот эта молитва оказалась действенной и сильной.
Ну что ж, вот тогда, раз мы договорились о Нижегородском, Горьковском, Нижегородском периоде жизни владыки Николая поговорить в следующий раз, мы обязательно с Андреем это сделаем. Я надеюсь, что мы
в самом скором,
скором времени, да, соберемся снова у нас в студии и поговорим, сделаем такую заключительную. А может быть, мы и вот Нижегородский период как-то так тоже сможем разбить, да. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Я напомню, друзья, что сегодня мы вспоминали, продолжали вспоминать митрополита Николая Кутепова, который занимал Горьковскую и Нижегородскую кафедру на протяжении почти четверти века. Весь его интереснейший жизненный путь мы вспоминаем уже не первую программу. Благодаря отцу Андрею Милкину, протоиерею, настоятелю храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве. Наша программа сегодняшняя совместная с музеем-исследовательским центром «Советский союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, друзья, что эту часть вашего вечера вы провели с нами. Спасибо, дорогой батюшка. Надеюсь, что мы встретимся вновь.
Спасибо. До новых встреч.
Всем. Да. Большое спасибо всем, кто слушал сегодня. Я не могу не поблагодарить двух замечательных нижегородцев, Ольгу Букову и Алексея Дьяконова, тех, кто посвятил много времени исследованию биографии владыки Николая, на чьи исследования я, безусловно, опирался, потому что я не могу знать всех фактов биографии владыки, будучи значительно младше по возрасту и просто живя, не живя в тех городах, где жил он. И большое вам спасибо за помощь в собирании вот этих фактов из его жизни. И спасибо всем тем, кто сегодня нас слушал. Встретимся снова.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».